«Был бы повод».
Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод». 7 апреля на календаре и обзор событий дня сегодняшнего, но которые происходили в разные годы, вы услышите в программе. Отправимся в 1935-й. Принимается постановление Центрального исполнительного комитета и Совета народных комиссаров СССР о мерах борьбы с преступностью несовершеннолетних. Уже лет 5 как отрапортовались, с детской беспризорностью в Советской России покончено. Появилась другая проблема – хулиганы, проститутки и малолетние воры.
У Курского вокзала стою я молодой, подайте Христа ради червонец золотой. Подайте Христа ради червонец золотой.
Детская преступность была и в царской России, и при молодой советской власти. Но беспризорников, которые совершали кражи, залезали в окна квартир и нападали на одиноких женщин, не судили. Их воспитывали в специальных трудовых колониях. Описание такого воспитания можно найти в книгах Макаренко «Педагогическая поэма» и «Флаги на башнях» и в первом звуковом фильме «Путевка в жизнь».
Мустафа Фер, старый знакомый! Здорово!
Здорово! Тетя Маша, здравствуй!
Здравствуй, Мустафа, здравствуй! Где он только не был?
Кто его только не знает? Где его знает?
Главарь целой банды.
Лишь в 1922 году принимается закон. По нему уголовная ответственность по большинству статей начинается с 16 лет, в особо тяжких случаях – с 14. И вот новый указ 1935 года за подписями Калинина, Молотова и секретаря ЦК Акулова. Говорят, что причиной стало письмо Климента Ворошилова на имя Сталина, Молотова и Калинина. В этом письме история: 9-летний подросток напал с ножом на сына заместителя прокурора Москвы Блинца. Ворошилов недоумевает, почему бы подобным мерзавцам не давать тюремные заключения. Согласно документу от 7 апреля 1935 года, вводится уголовная ответственность с 12 лет, там же примечание, с применением всех мер уголовного наказания, вплоть до расстрела. После оглашения указа в газете «Правда» специально разъясняется, что несовершеннолетние преступники не должны себя чувствовать безнаказанными. Отдельная статья за подстрекательство несовершеннолетних на преступление. За это дают 5 лет. На центральном телевидении 7 апреля 1970 года премьера «История красного разведчика в стане Белой армии». Фильм «Адъютант его превосходительства». В начале фильма профиль Дзержинского и надпись «Первым чекистам посвящается». 5 серий зрители следят за красным разведчиком Павлом Кольцовым, работающим под прикрытием в штабе добровольческой армии.
Между прочим, Николай Николаевич сообщает, что в штабе красных, вероятно, были информированы об этом задании.
Что значит «вероятно»?
Ему так показалось.
В главной роли актер театра Юрий Соломин. Его кандидатуру утверждают со скрипом. Уж слишком личность у него не героическая. Предлагают Михаила Ножкина, но режиссер отстаивает кандидатуру Соломина. Локации для съемок выбирают Крым, так как полуостров соответствовал всем требованиям режиссера. После недолгих размышлений принимается решение снять фильм в Ялте. Сам процесс растягивается, не хватает пленки. Многих актеров приходилось отпрашивать из театров, в которых они служили. И тем не менее, пятисерийную ленту удалось снять за полгода. Казалось бы, революционная тематика, положительный герой, но цензура запрещает адъютанта его превосходительства к показу. Слишком положительно и комплиментарно показаны белогвардейцы. «Вы что?» — говорят. «Хотите, чтобы вся эмигрантская сволочь вашему кино аплодировала?»
«У нас ни товарищев, ни благородиев. Мы с мужиками порешили просто. Братва и хлопцы.
А как женщин будете величать?
Баб тоже придумаем, как назвать. ты помоешь.
Создатели картины решаются на отчаянный шаг. Через голову руководства студии они показывают адъютанта заместителю председателя КГБ Семену Цвигуну. Тот лежит в кремлевской больнице и смотрит адъютанта его превосходительства довольно быстро. Уже спустя несколько дней после просмотра Цвигуном фильма ленту разрешают выпустить в прокат. Год 1989, 7 апреля. В Норвежском море тонет советская атомная подводная лодка «Комсомолец». Она идет на глубине 380 метров. Известно, что на лодке сначала начинается пожар, и тут же первые жертвы. Бросившийся тушить огонь вахтенный матрос на даре Бухникашвили погибает. Система ЛОХ, лодочная объемная химическая система пожаротушения, огонь погасить не может, и пожар распространяется дальше. Комсомолец пытается всплыть на поверхность, а возгорание из локального превращается в объемное. Через 10 минут лодка все-таки всплывает, а через 15 подает сигнал бедствия. Параллельно с этим доклад командира комсомольца. Тушим пожар собственными силами. Ситуация на корабле серьезных опасений не вызывает. Через 5 часов комсомолец начнет стремительно тонуть. Экипаж подлодки, который уже несколько часов задыхаясь, продолжает бороться с огнем, оказывается в воде. К моменту прибытия спасательного судна погибли от переохлаждения и утонули 16 человек. На борт корабля «Алексей Хлобыстов» поднимают 30 живых и 16 погибших моряков. Из 69 членов экипажа атомной подводной лодки «Комсомолец» спасутся лишь 27. Да, поднимут 30 живых, но трое скончаются позже. Тела 20 моряков так и останутся в море. Дальнейшая оценка причин катастрофы разделила стороны на два лагеря. Руководство военно-морского флота обвиняет в несовершенстве лодки конструкторов и судостроителей. Последние, в свою очередь, заявляют о неумелых и порой даже безграмотных действиях экипажа. Сам же комсомолец остается на дне Норвежского моря на глубине 1658 метров. И музыкальная дата дня сегодняшнего. 7 апреля 1962 года. В семье инженера-строителя и бухгалтера Воробьевых появляется сын Михаил. Он ходит в музыкальную школу по классу баяна, дальше служит в армии, работает сначала водителем, а после начальником автоколонны. И параллельно с этим выступает с песнями собственного сочинения. После участия в конкурсе бардовской песни он понимает, что сцена – это его призвание. Так на свет появляется автор и исполнитель Михаил Круг. В 1994 году его первый официально выпущенный альбом «Жиган Лимон» звучит практически во всех палатках и машинах.
Я в детстве подружился с сигаретой. Бывал он по карманщикам шмонал, и папа ремешком лупил за это, но я тайком, как прежде, воровал.
Его называют открытием шансона. Популярность становится всероссийской. Он успеет дать огромное количество концертов, сняться в кино, записать 4 альбома и уйти от блатной тематики в лирику. Летом 2002 года двое неизвестных проникают в дом Михаила Круга. Близкие музыканта спаслись, а он, защищая семью, получает 2 огнестрельных ранения и умирает в больнице.
Я закрою глаза, я забуду обиды, я прощу даже то, что не стоит прощать.
Приходите в мой дом, мои двери открыты, буду песни вам петь и вином угощать.
Приходите в мой дом, мои двери открыты, буду песни вам петь. Вином угощать.
Буду песни вам петь про судьбу и разлуку,
про веселую жизнь
и нелепую смерть.
И как прежде в глаза мы посмотрим друг другу, и, конечно, еще мне захочется спеть. И как прежде в глаза мы посмотрим друг другу, И, конечно, еще мне захочется спеть.
Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 7 апреля, в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи.
«Был бы повод».